Пермия. Земля дальняя.
Добрый вечер, это программа «Пермия. Земля дальняя». В студии Вячеслав Дегтярников, Мария Зуева за звукорежиссерским пультом. Вместе со мной мой соведущий Дмитрий Софин. Дмитрий, добрый день.
Здравствуйте.
И у нас в гостях директор музея мотовилихинских заводов Евгения Шихмин.
Добрый день.
Поговорим мы сегодня о революционной ситуации в Мотовилихе накануне событий 905 года. А вот действительно были ли такие настроения? Насколько отражает, скажем, та диорама, которая есть, факты, которые происходили действительно в поселке, в заводе, так скажем. Вот каковы были настроения, каковы были события?
Ну, действительно, у нас этот год юбилейный, 110 лет революции 1905 года. Что говорить о Мотовилихе? Мотовилиха – начало 20 века. Это крупный, динамично развивающийся поселок, в котором жило более 20 человек.
8 тысяч
человек. 8 тысяч работающих. И работающие это были далеко не однородные. Что я имею в виду? Были коренные мотовилихинцы, те, которые второе, третье поколение работали на заводе. Это высококвалифицированные специалисты, которые жили в своих домах, имели свои хозяйства, жили хорошо. Коренные мотовилихинцы жили даже лучше, чем многие ремесленники, мелкие торговцы, крестьяне. Даже они получали больше, чем нижние полицейские чины. Это одни рабочие. И были и другие рабочие. Это выходцы из деревень, которые жизнь вытолкнула из деревень. Они приехали на завод работать. Им надо было снимать жилье, платить за жилье. И кроме этого, они еще не имели квалификации. То есть, получали не самую лучшую зарплату. И вот по ним, конечно, вот эти события, этот кризис начала века очень сильно ударил. И у них были, как сказать, не самые радужные представления о жизни. Вот это и была, я думаю, это однозначно была социальная база вот этих выступлений 1905 года.
А вот когда мы можем говорить, что в Мотовилихе начинается некое брожение? Ведь все было спокойно, а потом вот внезапно в конце года.
С какого года началось?
Здесь, наверное, стоит говорить не с какого года, потому что до 905-го там же все было спокойно, насколько я знаю.
Ну, давайте скажем, и первая, и война, которую наша страна проиграла.
Русско-японская.
Конечно, конечно. Это сказалось. Все это выливалось в недовольство. Но особенно интеллигенция тут требовала политических свобод. То есть вот и тут вот экономические, как сказать, экономическая обстановка в стране была не самая лучшая, и подкрепилось это требование политических свобод. И здесь большую роль, конечно, сыграли революционные партии. Это и эсеры, это и эсдеки, как тогда называли будущих большевиков, социал-демократы.
А вот с какого времени в 905 году, а может быть, даже немножко раньше, революционные партии начинают вести активную деятельность на Мотовилихинском заводе, чтобы вот распропагандировать рабочих как-то,
вербовать,
пытаться посеять беспорядки?
Ну, наши революционные партии всегда были сильны, они всегда вели активную работу. Но, по-моему, вот если взять 905 год, 9 января, помним, кровавое воскресенье, это послужило таким детонатором вот этих выступлений, и потом пошло по нарастающей. Летом, мы помним, была забастовка, демонстрация интеллигенции в самой губернской Перми, когда шествие не пустили в дом Мешкова, вот, и разогнали это шествие. Вот. И потом по нарастающей все вместе, мы, конечно, пермская ячейка большевиков получала, как это, сведения из центра, то есть и призывы к вооружению, то есть собирались деньги на закуп оружия, то есть вот было экономическое недовольство, и его стремились направить в такое революционное русло, в решении политических вопросов. И все это шло по нарастающей. То, что, вот знаете, даже к осени 1905 года случилось так. Дирекция завода вынуждена была объявить локаут, то есть закрыть завод. Невозможно было работать на заводе из-за всяческих беспорядков, то есть нельзя было организовать вот этот процесс. С одной стороны, так на заводе наводили порядок, а с другой стороны, рабочих еще больше обозлили. Ну как, они не получали зарплату, и вот буквально накануне декабрьских событий рабочие-то подписали прошение о возобновлении работы завода для того, чтобы все, нам надо кормить семьи, мы будем работать. И вот, ну как, эта цепная реакция шла, все по нарастающей, и вот чем была ниже температура на улице, к зиме, тем выше градус вот этого недовольства. И вот я уже с Дмитрием говорил, что это были очень холодные дни, в декабре 1905 года. И очень жарко вот это политическое противостояние.
А вот чтобы нам представить масштабы вовлеченности рабочих в это противостояние, какое примерно количество рабочих, реально рабочих, а не присланных агентов-революционеров, было задействовано в беспорядках конца 1905 года?
Опять же, тут несколько, может быть, цифр. Первое, по отчетам полицейских чинов в том или ином виде участвовали в забастовках около 1000 человек. Это из 8000 работающих. Причем в том или ином виде. Ну, в общем, забастовал уже вроде бы как, да? Ты не прав. Вот. Более активно участвовали в вот этих мероприятиях 100-150 человек.
150 человек из 8 тысяч.
Да, да, да. Причем так, и по непосредственно в вооруженных столкновениях участвовали 38 человек. Эту цифру приводят в своих воспоминаниях Борчининов. Вот. Причем здесь было не так уж много заводских рабочих. Это была молодежь, учащаяся из Перми. Ну вот мы с Дмитрием опять же обменялись о том, что у тебя нет сердца, если в молодости ты не хочешь быть
революционером,
да. Это поиграть в войну надо. Ну, посмотрите сейчас на демонстрациях, вот в таких акциях, кто принимает участие. То же самое, человек не меняется. Это молодежь прежде всего. Вот. Причем это не заводская молодежь. Вернее, частично заводская, но не только.
Ну, вот мы помним историю того же Туркина, да, который из Перми, собственно говоря, приходил в Мотовилиху и там занимался вот попытками там как-то сорганизовать сопротивление, скажем так.
Вот в этом кипящем котле трудно разобраться, потому что, вы знаете, например, активничали даже священники. Один из священников из клира Мотовилихинского тоже выступал с какими-то требованиями. Знал бы он, чем это со временем закончится, наверное, одумался бы.
А вот выступал прямо во время проповеди?
Ну да, во время проповеди призывал к тому, что надо решать требования, что надо вот бастовать, что дело-то правое. Это такой бурлящий котел, в котором вот трудно разобраться. Но вот если говорить о цифрах, вот мы тут перешли, действительно, да. Более 20 тысяч населения Мотовилихи, ну, 20 тысяч из них в той или иной мере, каким-то образом, ну, хоть самым косвенным, порядка 1000 человек. Более активное участие 100-150 человек. Конкретно в боевых дружинах было 38 человек. Вот, причем, вот это статистика.
Причем многие из этих 38 не мотовилихинские.
Да, 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 да.
Так, а откуда брали оружие?
Откуда брали оружие? С завода. Во-первых, ячейка большая, вот эта ячейка революционная, она приняла решение о создании милиции и о налоге в пользу этой милиции. Собирали со всех рабочих какие-то суммы денег. На эти деньги закупали оружие в Ижевске. Это раз. Второе.
Собирали деньги с рабочих. Это фактически рэкет.
Ну, я не знаю. Считайте, как хотите. Но
какой период?
Кто-то добровольно это, может быть, делал. Ну, вот, например, один из видных участников революции пишет такой. Вот, мол, что я делал. Вот, я бегал, мне надо было раздавать прокламации. Некоторые старые рабочие, ну, стояли у станков. Я кидал в них гайки, принуждал их прекратить работу. Вот и, ну, это вот и такие были случаи.
То есть, по сути, устраивали обструкцию тем, кто против всего этого. А устраивали революционеры террор по отношению к рабочим.
Да, но тут, знаете, как бы нам не перегнуть палку. Потому что, с одной стороны, вот в советское время мы мазали все одной краской. И теперь вот будем в другую крайность вдаваться. Вот я говорю, давайте, бурлящий котел, в котором вот было все.
Давайте к налогу вернемся. Он сколько времени они его собирали, какой это был налог, сколько требовалось с рабочего, там, помесячно ли, понедельно ли, на содержание так называемой милиции?
Так, ну, у меня таких точных данных нет, но если я скажу по 10 копеек, это ничего не скажет, потому что нынешние 10 копеек и те 10 копеек, это были две большие разницы, как говорят в Одессе.
Это довольно крупная сумма по тем
временам. Это были деньги, то есть на них закупалось и оружие, ну, всеми путями пытались найти оружие, то есть готовились. Были и рабочие, которые на заводе делали холодное оружие, ножи, с которыми тоже хотели выступить супротив власти.
А тогда оружие было в свободной продаже в царской России или как-то подпольно добывали?
Ну, нет, закупали на Ижевском заводе.
Нет, я поясню, что в то время к оружию относились не так, как сейчас. Оно было достаточно свободно, и его можно было достаточно свободно владеть, носить и так далее. То есть...
Ну и, наверное, ценовой барьер. Это было очень дорогое удовольствие. То есть так просто ты не купишь.
А в результате, вот вооружившись, каков был арсенал-то? Что удалось накупить?
Ну, получается, несколько десятков револьверов-то было. И была создана дружина, вот, которая, вот, как я говорил, которая принимала вот эти участия 12-13 января.
Вот это те самые 38...
Декабря, да-да.
Те самые 38 человек дружины.
Это дружина Борчининова. Борчининова. Там были и из большевистской партии, были и эсеры. То есть они были разбиты, эта дружина, на десятки и на пятки.
А вот интересно, мы сейчас упомянули фамилию Борчининова, активного участника тех событий. Известен достаточно его отец ввиду своей гибели. Которую и гибель его отца, Луки Ивановича Борчининова, в событиях 1905 года преподносили как, ну, такую гибель достаточно революционную.
Гибель героя.
Да, хотя на самом деле там ведь не совсем так дело обстояло, насколько известно. Вот про Луку Ивановича как-то здесь можно пояснить, я думаю.
Так, то есть... ну, в любом случае, это трагедия. Угу. это погиб человек. Это есть, и поэтому Борчининова был зуб на, скажем, ту
на
власть.
Режим.
Да, на режим. Ну, о подробностях я не скажу, потому что, значит, с одной стороны, пытались сказать о том, что он был выстрелом, был убит, вот, а с другой стороны, когда проводили освидетельствование, то, что он погиб от удара каким-то тупым тяжелым предметом, мог просто упасть и удариться. Вот тут я не скажу.
Здесь еще такой любопытный момент в связи с этим ударом. На самом деле случай-то достаточно скандальный. Казаки были отправлены, ну, навести порядок.
Так, ну это было немножко раньше, да. Может быть, не все сейчас знают.
Да, это не в декабре,
это было летом.
Угу. Угу. То есть летом в Мотовилях уводят казачьи части.
А, ну да, ну там небольшое количество казаков, небольшой там
был
какой-то
митинг, был который митинг. Был разогнан.
Да.
И в ходе этого
разгона. И вот в ходе разгона погибает Лука Иванович Борчининов. При этом погибает от удара тяжелым тупым предметом. Судя по всему, булыжником. А ведь известно, что в казаков активные участники митинга кидали булыжники.
Ну, сейчас ты просто, Дмитрий, пытаешься какое-то криминальное расследование провести, ну, не имея на то никаких оснований.
Нет, почему? Это же, в принципе...
Это предположение все-таки.
Да. Ну, он мог, конечно, удариться, упав на мостовую, а в него мог и попасть случайно булыжник, кинутый кем-то вот из революционеров-казака. То есть...
Ну, знаешь, мы до сих пор не выяснили, допустим, недавние события.
Во всяком случае...
События в Киеве, откуда стреляли, да?
Не, ну это другое.
Булыжники.
Да, да. Во всяком случае, важно
в
подчеркнуть,
любом случае,
что...
Это действительно трагедия. И у Александра Борчининова во время вот этого митинга погиб отец. Понятно, что мы всегда хотим крови, мы всегда хотим найти виновных в гибели. Вот. А что на самом-то деле было, сейчас уже и не выяснилось.
Что писали газеты по этому поводу? Активно ли вообще освещалось вот событие?
Нет, газеты просто упоминали факт гибели, но результаты экспертизы, насколько мне известно, не приводилось. Это потом уже по документам восстановили, что вот такое обстоятельство. Но вот важно подчеркнуть, и это ушло из внимания оппозиционно настроенной публики того времени, что Лука Иванович Борчининов погиб не от пули и не от шашки. То есть, собственно, вины казака в его гибели нет.
Не доказано, по крайней мере.
Ну да, ну понятно, что казаки булыжниками кидаться не будут.
Значит, мог ударить, например, я не знаю.
Булыжником? Нет, конечно же.
Тупой твердый предмет, это может быть, допустим, не знаю.
Они, казаки, использовали для разгона максимум, что это нагайки. Это никак не мог быть тупой предмет.
Ну, в общем, сейчас мы все равно...
Точно, мы знаем, что у Борчининова уже был зуб, большой зуб на власть. То есть, он считал, что виновны вот эти казаки самодержавия в гибели его отца.
Казаки где располагаются? Именно непосредственно в самой Мотовилихе или они из Перми прибывают?
Что... Ну, тут 4 версты, красные казармы.
То есть, красные казармы все-таки стоят?
Да, тем более, что это мобильные части казаки, они же на лошадях. Тут несколько километров, это не так уж и далеко. Вот. Место дислокации у них было... Вот.
Ну вот, как бы то ни было, в декабре 1905 года происходит определенный взрыв на Мотовилихинском заводе.
Да, да, вот
происходит
вот
беспорядки.
Котел он так вскипел, что крышку сорвало, и вот это вот привело к этим событиям.
Наверное, мы об этом поговорим, прервавшись. Но вот перед тем, как уйти на небольшой перерыв в нашей программе, хотелось бы все-таки вот главное выяснить. Вот мне всегда интересно было, когда смотришь на диораме, там выстроены баррикады. Надо строить, чтобы куда-то не пройти, да, то есть куда-то не допустить. Они как бы там выстроены вот на сегодняшней улице Свердлова и на 905 года вот на этих двух улицах. И там куда идти-то? То есть куда не пускали? Откуда там появились баррикады? Они здесь от чего и кому защищали? Вот это мне интересно.
А вот были ли там на самом деле баррикады? Об этом мы с вами поговорим после перерыва.
Давайте мы вот на этом действительно интересном моменте сейчас прервемся и подумаем, действительно, вот как раз были ли там баррикады, или это уже некий вымысел художника.
Пермия. Земля дальняя.
Продолжается программа «Пермия. Земля дальняя». Мы говорили каким мы представляем события этого периода, декабря 1905 года. Ну, по крайней мере, вот как это все изображено на диораме, большинство-то наверняка представляет именно так. Из тех, кто там бывал. И там видно такие построенные баррикады, там видно прямые столкновения рабочих с казаками, рабочие стреляют в казаков из огнестрельного оружия, там, значит, санитары, там,
в общем... Бежит солдат, матрос, стреляют на ходу.
Довольно такое серьезное столкновение, ощущение, что действительно идет тут война. А в реалии как все-таки было?
Ну, здесь, наверное, сразу раскроем интригу. Баррикады на Большой улице, которая ныне улица 905 года, не существовали. Как свидетельствуют документы, баррикады сооружались лишь на боковых улицах, где как раз никаких столкновений не наблюдалось. Что интересно, в сооружении баррикад принимал участие знаменитый впоследствии так называемый пермский Робин Гуд, бандит Александр Лбов. Он силой сгонял рабочих и жителей на строительство этих баррикад, но в результате баррикады вообще оказались не нужны. А потом уже, когда художественно воссоздавали события декабрьские 1905 года на диораме, там, конечно, надо было показать с большим пафосом, и поэтому баррикады нарисовали на Большой улице.
Ну, чуть-чуть домыслили, будем так считать.
Знаете, вот как раз по поводу диорамы, я имею в виду этого полотна, несколько лет назад стал вопрос о новой концепции музея и обо всем этом. Так вот, я когда смотрел на эту диораму, вы знаете, это стало уже художественным произведением прекрасным, который живет своей жизнью. Что-то переделывать уже не надо. Прекрасное полотно, прекрасный художник, великолепный голос Барабанщикова, который мне пришлось расшифровывать, записывать. То есть, это художественное произведение, которое живет своей жизнью и к которому надо относиться. Мы же не будем изучать историю по Сурикову, да? По картинам Сурикова или каких-то
тут,
других.
Тут я с вами абсолютно согласен, тем более, что на вот этом полотне мы видим, во-первых, историческую Мотовилиху, мы видим даже какие-то дома, которые сейчас не сохранились.
Это художественное произведение.
Ну, дома-то нарисованы реальные.
Которые... Да, да, и они были воссозданы, как было в то время. Да,
это уже важно.
Да, да.
А то, что там некий домысел присутствует художественный, это можно списать.
Ну, собственно говоря, тогда...
Вот вы знаете, тут хочется, наверное, надо поговорить с военными специалистами, но по сути хотелось сказать вот что. Что было? Первое. Рабочие разобрали пути. Вот поэтому ввели казаков.
То есть в этот период рабочие перекрыли Транссиб.
Перекрыли железную дорогу, ввели казаков для того, чтобы поезд прошел. На следующий день казаков ввели для того, чтобы не допустить того, чтобы была вот эта железная дорога перекрыта. Вот основные действия, да, вот вокруг этой железной дороги и мне происходили вот эти события.
То есть это серьезный такой, как бы сейчас сказали, федеральный скандал. Перекрыта ветка Транссиба. Все, это очень серьезно.
И естественно. И вот надо вот тут с военными вот поговорить, зачем было что-то перекрывать, какие-то улицы в Мотовилихе, какое они имели значение. То есть, вот тут мы имеем какие-то мифы. Но опять же, у Борчининова написано о десятках, которые устраивали засады, которые вслед казакам стреляли. Вот.
То есть провоцировали их на агрессию?
Ну, да. Да, да. Ну, получается, если ты бьешься за железную дорогу, ты будь там. Причем здесь вот это... Ну, надо с военными поговорить, с тактиками, которые вот все это посмотрят, все это оценят, прочитают все и скажут вот... Да, это надо было, или нет, это не надо было.
Ну, я не думаю, что среди революционно настроенных рабочих и даже революционеров были люди с какими-то навыками военного.
Ну, делать бессмысленные действия зачем?
Но я здесь могу вот что пояснить.
Я слышал одно из предположений по этому поводу, да? Что баррикады строились не для того, чтобы каким-то образом противостоять казакам, а для того, чтобы не допустить рабочих на завод. Вот как одну из версий мне...
Вот, кстати, вот это вот...
Излагали.
Вот это вот может быть, потому что буквально накануне вот этих декабрьских событий рабочие приняли обращение, которое, кстати, подписали много рабочих, с просьбой возобновить работу завода, вот о которой я уже говорил, после вот этого локаута. Надо было кормить семьи. То есть, вот тогда уже понятно.
Тогда логика появляется.
Да, да, да. У любого действия должна быть какая-то логика.
Я тоже всегда как-то вот так рассуждаю, что все равно любое действие, оно должно быть логичным. Просто так таскать,
конечно,
кирпичи,
конечно.
Это нелогично.
Это нелогично.
Но здесь еще можно потом вспомнить, что рабочие уже в 1906 году обратились напрямую в полицию за помощью, чтобы полиция защищала рабочих, которым революционеры не дают пройти на завод, закидывают их камнями и таким образом искусственно забастовку стараются поддержать.
Давайте все-таки вернемся к событиям декабря 1905 года, события, которые потом активно обращают внимание и большевистские лидеры и говорят, что вот да, это один из таких серьезных моментов.
Выстрелы были, убитые были, то есть... События-то имели место.
Опять-таки, вот, наверное, Дмитрий помнит, когда мы делали программу про Михаила Туркина, нам описывали вот эти вот как раз события в Мотовилихе и говорили, что вот как раз прямых столкновений не было, но при этом люди залезали на чердаки и с чердаков пытались стрелять по казачьим разъездам.
Ну, их не так уж и много было, но вот если бы были большие столкновения, было бы серьезное количество пострадавших, да? А здесь, по официальным данным, ранено 2 казака.
Угу.
И лошадь.
И еще я вспоминаю, как вы, Евгений Геннадьевич, рассказывали о том, ну, ссылаясь на документ, что казаки в этот день по большой улице проскакали.
Да, 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 да. Да, это я беседовал с Филатовым. Он рассказывал, как раз обратил внимание, в документах написано, казаки проскакали вдоль улицы Большой. По легендам советского времени, она была перегорожена баррикадами. Как они могли проскакать, если бы на ней действительно были баррикады?
Ну и, насколько известно, после этих событий не фиксировалось какое-то количество разрушений в самом поселке Мотовилиха. А если бы все было описано так, как на диораме...
Ну и погибших бы было, я думаю, много.
А со стороны революционно настроенных сколько погибло?
Так, 26 с ранениями. И кто-то случайно, одна женщина случайно попала под пулю, и четверо.
Четверо погибших.
Да. Я встречал такие данные.
То есть вот масштабы, то есть, да. Мы можем себе представить масштабы знаменитого Мотовилихинского вооруженного восстания. 38 человек боевиков, которые воевали против полиции казаков.
Ну, и в допустим, результате... какие-то сочувствующие были.
Ну да, ну, примерно так. И по итогам, 2 раненых казака, 4 погибших боевика и около 20 получивших ранения или какие-то
не
травмы.
Мало, прямо скажем.
Да, ну, может быть, и было больше. Кто-то мог и не обратиться. Но это вот не 20.
И волнения продолжали сколько?
Вот эти так 2 дня? Вот уже 13 числа, вот, на следующий день, часть вот этих боевых дружин спряталась на чердаке одного из цехов Мотовилихи, откуда их, ну, без боя выломали вот эту, как это, проникли на чердак, и все они сдались. Причем, как написано в донесениях, большинство это подростки, в том числе 2 14-летних было. Угу. Вот это вот...
А как они проникли на территорию завода? Она тогда не так охранялась, как сейчас?
Ну, конечно, конечно. Конечно, не так. Если дети носили своим отцам обеды на завод, значит, дыр было много.
Ну, и, собственно, охрана завода как таковая, это было нечто иное, чем мы вот сейчас это себе представляем.
Ну, просто надо понять, тоже интересно же, это все-таки оборонные предприятия.
Но здесь нам это понять могут помочь события уже 1906 года, когда, вот мы уже упоминали, рабочие обращаются к полиции, чтобы полиция обеспечила охрану и возможность к заводу подойти. Ну, и... Революционеры, что важно помнить, они достаточно хорошо к тому времени внедрились уже в завод, как мы можем видеть. И они были часто не снаружи, а именно внутри. И у них там были агенты, сочувствующие. Поэтому изнутри были. И вот действительно парадокс. Оборонное предприятие изнутри, в котором существуют, в общем, враги, по сути.
Причем и тогда оно тоже было казенным, то есть это государственное предприятие было.
Да, да, да. Тут можно много говорить, тут о многом можно говорить, но вот, знаете, вот тогда уж говоря об этих событиях, надо и сказать о суде, который, конечно, состоялся по итогам. Вот я специально, вот меня это вопрос немножко волнует, ну как бы, и сейчас скажу, во-первых, о суде, а потом скажу мнение вот нынешних правоохранительных органов. Итак, к суду был привлечен 51 человек. 10 человек было оправдано.
Вот так?
Да. Наибольший срок...
Оправдано за отсутствием доказательств?
Ну, я не знаю, не читал протоколы. Оправдано. Угу. Вот. Наибольший срок был 5 лет. 5 лет.
То есть, из 41 человека...
Да, да, да. Несколько человек получили 5 лет. Кто-то получил 3 года, кто-то еще меньше. Вот. Когда я спрашивал представителей правоохранительных органов, как бы, например, в настоящее время отнеслись к тягчайшему преступлению. Это преступление, это выступление с оружием против существующей власти. Ну, люди как-то разводили руками и говорили что-то и про пожизненное, и про 20 лет, и так далее, и так далее. То есть, это тягчайшее преступление. Я к чему это сказал? Вы знаете, я человек советского времени, ну, учился в те времена. Вот. И очень много говорили о самодержавии, о тюрьме народов, которая душила вот всех своих граждан, даже не граждан, тогда же не были гражданами люди тогда.
Подданные.
Подданных, да. Вот. Вот представляете, такая жесткая власть, что вот так обращалась своими подданными, да? Довольно лояльно. И, наверное, вот это все-таки беда той власти, что она не смогла быть более жесткой. То есть, что потом привело и... Ну, в общем, к тому, что привело, что было в 20 веке.
Ну, многие вообще...
Мы рассуждаем, но вот просто говорю свою точку зрения.
Многие историки, которые вот занимаются дореволюционным периодом, они отмечают необычайную мягкость законодательства того времени в отношении вот таких особенно серьезных преступлений. Но, в принципе, даже в советское время при внимательном чтении биографий революционеров можно было прийти к мысли о мягкости законодательства, потому что там у революционеров, которые и в восстании поучаствовали, и там еще что-то, и в экспроприации, они как-то удивительно часто попадали в тюрьму и через какое-то время оказывались снова на свободе. Причем не бежали, а отсидев положенный срок.
Ой, может быть, скажу не то, но посмотрите, один из организаторов вот всех этих выступлений, Владимир Ильич Ленин, уехал в Шушенское с своей женой в ссылку на недлительный срок. Один из организаторов. То есть, все-таки мягкость была. Мягкость была.
Давайте вернемся.
Опять же, Юрш и Борчининов, которые организаторы вот этих событий 1905 года в Мотовилихе, они смогли счастливо избежать ареста. То есть, не так уж хорошо их искали.
То есть для них это закончилось все такой, побегали, поигрались и, в общем-то, где-то спрятались в подвале.
Заработали себе революционный капитал.
Давайте вернемся к заводу. Как быстро потом заработал завод?
Завод заработал, завод оборонный, завод все-таки без всяких все-таки славных трудовых традиций, один из лучших в России, он работал, и Первая мировая война, каждая пятая пушка, бывшая на вооружении российской армии, это наши мотовилихинские пушки.
То есть, в принципе, не удалось революционерам парализовать...
В тот момент нет.
Здесь вспомним события 1906 года, о которых уже упоминали, когда рабочие обратились к полиции за помощью. И тогда помощник пристава мотовилихинской полиции Сигизмунд Францевич Косецкий, об этом писал кандидат исторических наук Сергей Рязанов, он организовал отряд полиции для того, чтобы рабочим помогать доходить до завода и чтобы они могли продолжить работу, чтобы революционеры не могли им угрожать. Ну и потом...
Наверное, стоит вспомнить и уход рабочих Мотовилихи вместе с Колчаком.
Перед этим хотелось бы еще сказать, вот существовал миф в советское время о революционно настроенных мотовилихинских рабочих, вот что они вот в целом настроены революционно. Но здесь надо вспомнить, что в 1906-1907 годах очень много мотовилихинских рабочих вошли в состав местного отделения Союза русского народа, крупнейшей правомонархической партии, организации, политической организации того
времени. Съезд ведь прошел в Мотовилихе.
Да, съезд Союза русского народа.
Несколько тысяч мотовилихинцев подписалось под обращением вот этого союза Михаила Архангела. Да, все-таки у мотовилихинцев, да и не только, все-таки сильны были монархические настроения.
Ну и вот, чтобы совсем уже было всем понятно, каковы были настроения в Мотовилихе, вот я еще раз говорю, это очень показательно, это все-таки уход рабочих вслед за войсками Колчака.
Да, вот в
там же, насколько я понимаю, большая часть квалифицированных кадров завод покинула.
Ну, немножко поясним. В конце декабря 18 года войска адмирала Колчака заходят в Пермь. И по документам того времени мотовилихинские рабочие рассматривают это как освобождение. Берут на себя, как бы позже сказали, социалистические обязательства.
Повышенные обязательства.
Да. Давать больше пушек фронту. В феврале 19-го, когда сам Колчак приезжает в Пермь и на мотовилихинский завод, его встречают на ура, чуть ли на на руках не носят рабочие. И вот, когда белые отступают 1 июля 1919 года из Перми, с ними уходит значительная часть мотовильхинских рабочих.
Так, ну вот, опять же, чтобы нам не перегнуть уже палку в другую сторону, все-таки 1905 год были люди, действительно, которые жили небогато. Я говорил, тех нельзя все так однозначно марать одной только краской. Что касается революции, перед самым уходом Красной Армии из Перми, когда вот, рабочие мотовильхи организовали забастовку, которая, но эта забастовка была жестко подавлена. Борчининов ввел военное положение в мотовильхе, и 10 человек было расстреляно.
Но это уже
я немножко... к тому, что до этого, вспомните, какие были наказания.
Но это уже совсем другая история, мы расскажем в другой программе. А сейчас огромное спасибо.
Есть о чем поговорить.
Да, нам еще есть о чем поговорить. Огромное спасибо.
До свидания.